Всем привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 436 выпуск подкаста «Как делают игры». А на связи со мной, как всегда, Алекс Нечепорчик.
Всем привет, и это немаловажно, у нас завершающий выпуск года.
Да, у нас есть великая ответственность, сегодня последний выпуск, печей в этом месяце тоже не будет, как и не было в прошлом. Кстати, важное заявление, уважаемые разработчики игр, почему не приходите на печи, где ваши игры, хотим смотреть, хотим вам помогать, а вы не приходите, что ж такое, совсем распустились. Пожалуйста, есть у нас на YouTube-канале плейлист с печами. Там есть подробная инструкция в каждом видео, куда нажать, чтобы засубмитить свою замечательную игру. А также заранее рекомендую ознакомиться немного с рубрикой, посмотреть парочку выпусков каких-нибудь хороших. Если на выпуске много просмотров, его лучше посмотреть, потому что там, скорее всего, что-то произошло очень хорошее, очень интересное. Так, подводку мы закончили. Сегодня у нас подкаст про VR. На примере игры Frustrain, про которую вы, наверное, даже уже знаете, потому что ребята у нас были и на печах, мы вот сегодня выясняли, в каком выпуске, в «Как печить игры» номер 2. Это такая подводка от печей сюда. Потом еще был отдельный подкаст в феврале 22 года. Это было, получается, почти 4 года?
Почти 4 года назад.
Почти 4 года назад, вот. И мы хотим с ними сегодня же опять пообщаться. Они написали, у них там проект идет, цветет и пахнет. В прошлый раз мы очень много рассказывали про то, что они делали VR-концерт для Жан-Мишель Жарра. Это тоже большая страница в их истории. Ну, давайте сразу перейдем к нашим гостям. Я что-то их не представил, уже начал рассказывать. Я могу так весь выпуск?
Да, давай,
вместо гостей, погнали. Итак, у нас в гостях Георгий Молодцов, продюсер, руководитель студии «Фильм XR».
Привет.
Можно сказать, да, можно сказать привет. Да, и Павел Павлюков, арт-директор, художник и сценарист.
Привет.
Спасибо. Давайте мы, наверное, познакомимся с гостями еще разок. Расскажите про себя, потом уже, наверное, что сделаем. Наверное, вкратце перескажем, что было у нас в том выпуске, история до 22 года выпуска, а потом, что у вас произошло дальше и где вы сейчас находитесь, и будем уже про игру говорить. Также у нас, вот если кто смотрит выпуск на Ютубе, посередине есть маленькое окошко, там будет крутится геймплей Frustrain. Я, кстати, Алекс, ты помнишь этот проект? Его, по-моему, на Дивгаме еще показывали очень давно. И меня Visual сразу зацепил.
Да, что-то вот помнится. Не помню конкретно эта игра, но вот Visual знаю.
Окей, давайте. Георгий, Паша, тебе слово.
Хотел
коллегу подставить, не получилось.
Давайте я первым тогда, да, действительно начну, что я изначально из кино и занимался документальным кино, рекламой и кинофестивалями, руководил документальными программами Московского кинофестиваля. И после того, как отучился в США в магистратуре, в какой-то момент как раз там появилась тема виртуальной реальности и VR, не просто как какого-то элемента бизнес-интертеймента игр, но и как такой экстеншн развития игрового, кинематографического формата. И вернувшись в Россию, я начал развивать это направление здесь, и в какой-то момент начал проводить и VR-фестивали, делать свои проекты, проводить виртуальные события, и в частности, когда началась пандемия, один из кинофестивалей, который я перевел в виртуальный формат, заинтересовал команду Жан-Мишель Жарра, и с тех пор мы с ним сделали вот в общей сложности, по-моему, 5 концертов в виртуальной реальности, на один из которых в определенном стиле, который он очень хотел сделать в памяти Пьера Анри, он искал как раз команду, и я им показал проект Паши и Димы и Кирилла Frustrain, и собственно говоря, это все позволило нам стать частью, вот таким центральным core-командой проекта Oxymor, который вот мы приходили к вам феврале 22-го, я потом могу рассказать, что случилось с проектом потом, потому что, конечно, он стал в определенных кругах метаверса легендарным и до сих пор им является. Но я работал долгое время с Димой Воробьевым, Пашиным соавтором по этому проекту, и видел, как у них прошло первый этап презентации проекта, и просто, если даже Оксимор посмотрите, в Оксиморе остался даже вагон, как такой guest appearance сделал, камео. Вот, и сейчас, когда спустя время как бы Metaverse VR закончился, я сейчас много работаю с новыми технологиями, связанными с Gaussian, с Platinum, с Volumetric Video, с Physical AI, но в том числе и параллельно оставляю свою творческую деятельность. И вот уже полтора года мы с Пашей занимаемся тем, что пытаемся этот проект довести в условиях, которые абсолютно против течения, против всех возможностей, против всех трендов. Но это дает свои результаты, потому что если идти уж совсем против всего, то получается, что ты идешь в каком-то направлении, которое становится правильным, как бы так сказать. Если идти не во все стороны, то одно, то одна сторона, если в нее очень долго идти, то она становится и главной. Вот, могу передать слово Паше.
Да, вот что хотел добавить, когда сказал проект Жана-Мишель Жара «Памяти Пьера Анри». Уточним, что никто не знает, наверное, такой Пьер Анри. Это авангардный французский композитор такой был 60-х, там, 70-х годов, которого вы все знаете. Музыку, заставку для «Футурамы» написал он. Только он ее написал давным-давно, а она была уже переработана современными авторами. Итак, про Пашу. Кратко о себе. Я не являюсь разработчиком игр, я никогда не работал в геймдеве, и занялся я, попытки заниматься этим начались с подачи того самого Димы Воробьева. Блин, надо на подкаст его было.
Он сейчас все равно недоступен практически в своем часовом поясе.
Где-то ближе к 20-м годам, у нас 18-19, у нас была пара попыток создания игры. Оба раза это были платформеры, которые оба раза ничем не кончились, и как бы вот эта пустота, она повисла, она требовала какого-то заполнения. Я хотел сделать вот просто что угодно, что-то быстрое, что-то простое, с чего начинался проект, который длится, да, уже сколько. Я хотел сделать двухмерный пазл для мобилок в духе игр студии Rusty Lake, таиландской студии. У них прикольные, такие минималистичные, загадочные, тогда были минималистичные, загадочные игры-пазлы со странными сюжетами. Вот, и это было как раз то, что надо мне, но в том плане, что эта игра завязана, в общем-то, по большому счету, на арте и на каких-то странностях, которые там особо даже никак не объяснялись.
Паш, подожди, пока мы далеко не ушли, ты сказал, что ты никогда не делал игры, а потом сразу же такой: а вот мы решили сделать две игры, это платформа. А почему? И чем ты до этого занимался, и как так получилось, что ты в игры пошел?
Я это сказал потому, что я никогда в геймдеве не работал.
Да-да-да, вот, а потом сразу такое: давай-ка я сделаю игры. И как так получилось?
Вот, так получилось. Подачи Димы Воробьева.
А, то есть тебя Дима мотивировал, да?
Да, он Unity-разработчик, и он тогда... Угу. Его набирал все опыта и хотел что-то сделать. Мы просто с ним коллеги уже давние по предыдущим работам. Okay. Вот, и как бы он предложил. Я работал художником, ну, 2D, 3D. Вот он предложил: ты художник, я программист.
Да, стало понятнее. Это просто у тебя такой был резкий переход от того, что ты никогда не делал игры, потом раз, вот сразу, хоба, да. Появляется откуда-то.
Программист, давай делать игры. Ну, это вполне логично. А как к VR-то пришли? Потому что начиная с 2D-платформеров, это одно, да, а потом появляется VR.
Дима тогда занимался VR. Ну, видимо, только как раз разгонялся, начинал плотно. Он тогда работал в студии, которая занималась сугубо VR, насколько я помню. Вот, и... Я изначально делал вот этот Proof Strain, он тогда еще так не назывался, просто двухмерную черно-белую игру. Вот, ну, она выглядела приблизительно так же, как вот то, что сейчас геймплей, который транслируется. Только это были 2D-арты. Вот, и просто я в какой-то момент сам Тиме предложил, давай я попробую это замоделить. Все. Ну, замоделили, нам так понравилось, и то, типа, да нафиг эти 2D-пазлы, давай VR-игру, где красиво же смотрится.
Да, вот, и... примерно в этот момент я их и поймал.
Ну, это Диму ты.
Да.
Меня позже. Вот, и, то есть, ну, да.
Говори.
Георгий, что? А, ну и когда я
вот это... И ты публикую везде, что у нас эфир идет, я как-то так народ подтягиваю.
Да, у нас небольшой лаг, когда я решил поэтому отчаяние... мы говорим друг на другом для слушателей. Пожалуйста, простите.
В общем, когда я от этого отчаяния решил сделать хотя бы какой-то простой пазл, я уже об этом говорил, что это 2D именно пазл должен был быть... В тот момент именно встал вопрос сделать про что, где будет происходить события, и достаточно быстро я для себя нашел ответ, что это будет происходить в поезде, потому что пазл в принципе будет маленький, маленькое пространство, сделать такую мрачную такую атмосферу, ну как мрачную, такую игриво-мрачную, не удручающую, скорее такой для черного юмора подходящую. И именно поезд я решил делать еще по причине того, что у меня... Я всю жизнь езжу в поездах, начиная с 80-х годов, то есть с раннего детства. У меня большой опыт вот этих поездок и, как сказать, большой багаж эмоций и воспоминаний о всех этих людях, этих запахах, этих... Все, что у нас, если у кого-то, если среди аудитории есть люди с опытом путешествий железнодорожных в Советском Союзе, ну, они поймут.
Я в университет ездил туда-обратно, я жил в пригороде, на пригородной электричке, туда 40 минут, обратно 40 минут.
Купешные, где ты багаж там закидываешь над входом, это я все помню.
Вот эти вот скамейки, которые были еще лаком покрыты, деревянные такие, вот это еще помню. А, и, по-моему, поезда, кстати, по-моему, рижские были у нас, если мне не изменяет память.
Да, но я помню, это длинные путешествия по 10, 20, 30 часов там к родственникам, потому что тогда же на самолетах не летали, а на машинах было очень опасно ездить. Поэтому, ну вот, на поезде с семьей бутерброды, вот этот чаек заваренный, как это... стеклянный стакан, да, который в металлической такой кружке. Это я все помню.
Да, кстати, у меня есть стеклянный стакан в металлической кружке. Не знаю, насколько видно.
Да-да-да.
Не видно.
Но вот, видно.
Дело в том, что это китайский стакан. Тут эти пагоды, тут ручка в виде обнаженной женщины. То есть как будто бы оно, но на самом деле нет.
Вот, я был бы удивлен, если бы у тебя не было такого подстаканника. Это было бы очень странно.
Ну, я причем не специально, это вообще фамильная реликвия у меня.
Ну, все звезды сошлись.
Сумма вот этих вот впечатлений о вот этих поездках, где ну, было некомфортно, много посторонних людей, все что-то говорят, что-то едят, курят, пьют. И, в общем, все вот это стало... такой, ну, не только для атмосферы, но как референсная база, готовая для меня, чтобы сделать какой-то вот проект, который будет именно завязан на атмосфере и на ну, каком-то на дискомфорте, скажем, назовем это так.
как это, помню доклад этого арт-директора по Overwatch, что типа, надо дизайнить игры, где ты бы хотел проводить время. А здесь такой, на 180. Игра про дискомфорт. Ну, как бы с этим понятен, да? А вот у меня просто вопрос, а почему именно VR? То есть, может быть, на тот момент были какие-то бизнес-возможности. Это в контексте того, что у нас вот последние сколько лет, 8-10 уже, индустрия, как бы сегмент VR, он вот так вот идет, да? То есть там то платформа вкладывает, то не вкладывает. Выходит новый девайс, она идет вверх. И сейчас, похоже, у Valve будет новый девайс, если с RAM-ом порешают. И там, возможно, какая-то возможность будет. Можете как-то объяснить рационал, зачем VR двигаться?
Ну, я могу сказать со своей стороны, скорее, Паш, тут важный момент еще не только то, что Дима был разработчиком VR и как бы решили поиграть в VR, но Дима тоже как бы не на пустом месте понимал, что такое VR. И все-таки основная часть, первой вот части работы игры была еще в 2019-2020 году. И в момент, когда началась пандемия, шансов выйти на тогда только появившийся стендалон Quest 1 в Story, вот буквально вчера или сегодня это с Димой обсуждал, были очень большие шансы. Очень маленький был сегмент игр представлен в Story, с особенно устройствами стендалоун на тот момент непривычными для рынка. И в тот момент, если бы сошлись звезды инвестиций и возможностей, и выйти на Stores, на который Demon Build был уже преапрувлен и был добавлен в Oculus там, Start программу, или как там тогда называлось, это бы могло дать очень хорошие цифры именно из-за того, что это нишевый продукт в нишевом потреблении. При маленьком количестве вариативности контента и маленькой выборке хедсетов, все, у кого есть эти хедсеты, бы поиграли в эту игру. И это могло бы дать для Индии результат сильно больше, чем если бы они сразу выходили на широкий рынок. И, честно говоря, такая концепция до сих пор работает. Ну, и мы видим сейчас, анализируя там рынок Стима, как некоторые инди-игры заходят с малыми и там соло практически производством, с точки зрения окупаемости инвестиций, возврата инвестиций, заходит сильно лучше, чем большие проекты. Вот я, поскольку как подвижник VR, и скорее даже XR, как Extended Reality, не только VR, но и многих других форматов, я в этом смысле хорошо понимаю, почему вот этот стилистический подход, который был выбран, сработал и на Oxymor, так как Oxymor для Жан-Мишель Жара, мы питчили не то, предыдущие наши концерты для Жан-Мишель Жара все были под PC VR, или под PC, это было на платформе VRChat, это значит, что нужно было обязательно подключаться только с компьютера, и Oxymor это был первый проект, и в том числе для VRChat, который только-только подключил свою версию для стендалон концертов под квесты вторые, это был... большой прыжок технологический, что такой огромный мир. Это 11 музыкальных треков, которые для каждого из которых существует свой отдельный остров или мир, или район в этом большом мире Oxymor. За счет того, что вот этот вот визуальный стиль, про который Паша может рассказать отдельно, он и технологически был очень супер оптимизирован, мы смогли продемонстрировать на примере Oxymor, как такой огромный проект занимает по весу, честно говоря, 30 мегабайт, из которых 3 мегабайта занимало аудиофайл начальный, а все остальные ассеты, типа голограммы Жан-Мишеля, музыка, видеоэкраны Жан-Мишеля, они стримились с внешнего видеохостинга. Да, это еще лишних 2 гигабайта данных, но сама игровая начинка, анимация и все остальное, они там укладывались в 30-40 мегабайт, если не ошибаюсь. Вот, и ну, сейчас, да. Если говорить, да, про VR, то вот Паша, наверное, сейчас немножко расскажет свою сторону, и мы можем поговорить про текущий момент VR в том
числе. Да, вот это мне будет очень интересно раскрыть.
Да, по поводу VR и всего этого, ну, технически это графика, ну, именно технически в создании, это как графика для мобилок, то есть это Vertex Paint, здесь вообще нет текстур. Всю эту графику я рисую полигонально, что нам и позволяет сильно экономить. Да, это, конечно, много полигонов, но полигоны оптимизировать уже можно. А огромные текстуры, которые позволят... Да, и с учетом того, что визуальный стиль, ну, если будете приглядываться, вот эта черно-белая рубленная графика, это очень много контрастных, ну, переходов одного в другой. В общем, это, особенно в VR, это смотрелось плохо, если бы мы делали это текстурно. И в VR как раз это создавало еще вот этот эффект, что, так сказать, сам визуальный стиль — это не реализм, но когда ты подходишь там, к каким-то объектам, персонажам вплотную, просто приближаясь вот так вот лицом, и там нет никакой пикселизации, никаких квадратиков, ничего, ощущение, что ты скорее, ну, находишься в настоящих декорациях, нежели. Вот тут, да, как бы это и почему VR, и почему такой визуальный стиль. Там у нас как бы все время одно идет вместе с другим, как и в плане создания графики, так в плане написания сценария и сюжета, который тоже обусловлен, опять-таки, местом. И я немножечко сбился сейчас от основного своего сценария по спичу, на чем я остановился. Но чтобы быстрее, в общем, все это свернуть, сделали мы с Димой, значит, несколько тизеров, получили proof от Oculus, получили даже DevKit, они нам прислали тогда только-только вышедший Quest 2. И никто не дал нам никаких денег. Вот. И с тех пор проект как бы...
А это когда было, чтобы понимать? Потому что вот я примерно помню, когда были большие инвестиции. Ага, в 20-м году. Ну да, тогда вот Metaverse и как-то Facebook ребрендился в Мету, и там деньги раздавались налево и направо.
Но как раз-таки на Metaverse проекты, а не на стендалованное приложение. То есть это проблема... Точно. Это проблема пайвота внутри гиперниши, которая как бы себя не осознала еще вообще как рынок. Они сами себе такой небольшой самострел с метаверсом сделали, но с другой стороны, у них другая стратегия сейчас пошла. Вот. Паша, у тебя есть еще что рассказать, или я могу подписать?
Да, и я сейчас закончу свою мысль, что денег нам в итоге не дали. Проект, ну, перестали им заниматься. Во всяком случае, активной какой-то разработки не велось. И все это так и лежало бы до тех пор, пока не появился как раз вот Горка. Ну, с Димой Гоша был знаком, а с Гошей я как раз тогда в первый раз познакомился.
Вы не поверите, мы все еще вживую ни разу не виделись. Шел четвертый год.
Познакомились. Осенью 21-го мы познакомились в сентябре. Вот, и тут как раз начался проект «Оксимор», который в результате воскресил разработку «Фрустрейна». И тут дальше, я не знаю, Гоша, что-то ты расскажешь?
Да. Продолжаю публиковать везде по нашим пабликам посты. Вот. Поехали. Что важно, наверное, сказать, что, ну, как бы я, занимаясь индустрией VR, долгое время занимался с совершенно разных сторон. И как креатор, и как человек, который организует фестивали, я занимался именно международным рынком. И если это можно где-то назвать индустрией игр, то я занимался совершенно его другой частью, арт-направлением. И я вернусь к Оксимор, скажем так. Когда мы выпустили проект, первая его часть вышла в январе 22 года, и это был превью большого концерта, так как Жан-Мишель планировал выпустить...
21-го года.
22-го, нет, в январе 22-го. Мы начали работать, да, в сентябре 21-го.
Извини.
И в январе у него был концерт небольшой на 800 человек. Нет, это был другой концерт. Да. У него был небольшой концерт и из-за пандемии. И мы представили на нем... вот эту первую версию, она была неплохой, и в ней был хороший момент, в котором мне, как режиссеру этого проекта, нужно было сидеть в Дискорде с 8 разными экранами моих модераторов, каждый из которых ввел по 40 человек в этот мире, потому что мы должны были засинхронизировать начало живого концерта с виртуальным концертом. И он был вживую сыгран. И потом, где-то ближе к лету 22-го года...
Же, вживую, то есть, ты имеешь в виду, что вы стримили из концерта аудиотрек? Или как это было?
Жан-Мишель играет на небольшой закрытой концертной площадке. Его изображение и музыка стримится в виртуальный мир. Из виртуального мира экраны с ним и его музыкой, и людьми, которые в наших уникальных аватарах находят в этом мире, у меня были установлены типа камеры видеонаблюдения. То есть это были специально проложенные траектории по каждому острову, которые мы проложили на протяжении всего трека, чтобы одним кадром пролететь там 3 минуты. Я на клавиатуре, сидя дома, мог переключать там Ctrl-Shift-3, это значит, что
третья камера. Тестирование реалити-шоу, по сути.
Ну, я как режиссер бродкастингом до этого был, просто не делал это как бы виртуальности до этого сильно много, только на Нотр-Даме. Вот, и это шло, и вот этот вот стрим, в котором Жан-Мишель стримит в игру, а из игры мы стримим в YouTube, это все уходило на YouTube, на Facebook и Discord, по-моему.
Угу. Было довольно неплохо. А сколько там людей было? Без звука, потому что звук сразу нам забанили за нарушение авторских прав.
Да. И все это... На YouTube или на Twitch'е, или где?
Не-не-не, это
на YouTube именно.
Там была небольшая проблема с тем, что в тот момент уже Мишеля права, по-моему, передавались от одного издателя к другому, и там завайтлистить музыку они еще не успели, потому что музыка не была выпущена. То есть, как бы он делал превью альбома, у которого уже зарегистрировано были на YouTube копия ID, но еще не был зарегистрирован ownership. Что не так сильно нас расстроило, потому что это должна была быть превью, закрытая такая альфа.
Ну, ты знаешь, такое случается даже, когда у тебя есть все лицензии. Это куча копирайт-троллей, даже если для себя уникальный трек сделан, пытаются там какие-то паттерны найти, и потом просто копирайт-страйк прилетает, и ты такой думаешь, типа, с разработчиком идешь разбираться, а где вы купили этот трек, где вы его скачали? Нет, да. Вот вся лицензия. И ты сидишь как идиот, а у тебя ютуберы начинают постить и говорят, а меня демонетизировали, я больше не буду в твою игру играть.
Ну вот самое, наверное, интересное в этом всем, что потом был второй концерт, это уже в октябре 22 года, и этот концерт был уже переработанной первой версией, потому что если на первый у нас было мало времени, то на второй нам чуть-чуть побольше были. Паша тут может не согласиться, сказать, что времени все равно было мало, но, что называется, мы справились. И что здесь, пожалуй, важно, что Паша еще и был автором обложки альбома. То есть вот если вы когда-нибудь захотите купить себе виниловый альбом «Оксимор», «Жан-Мишель Жара» или «CD», это будет работа Паши на ней. Это потребовались определенные усилия, но мы рады, что этого добились. И дальше пошла история...
Не отошли, извини, пожалуйста, я просто... Когда мы в дискуссии, есть несколько деталей, которые, возможно, очень интересны слушателям. То есть, когда вот этот концерт происходил, да, там несколько лобби, получается, в VR-чате, насколько я понимаю, да? А сколько всего человек там участвовало в этом VR-концерте?
Вот сейчас вы видите там скрин с страницы экрана, или те, кто не видит, или наши слушатели подкаста, я могу рассказать так, что вообще любой инстанс в VR-чате это не больше 40 или 80 человек. 40 человек на десктопе, 80 человек на... 40 человек на стендалоуне, 80 человек на десктопе. Это значит, что одновременно в мире не может присутствовать больше 40 человек, желательно, потому что у тебя большая часть пользователей на 22 год была стендалоун. Сейчас это вообще у VR-чата, как и у других платформ. Это не просто стендалоун VR, они еще выпустили Android-приложение, iOS-версию, и поэтому если у тебя вот такой проект типа Oxymor, который мы как раз сейчас думаем перевыпустить на VR-чате с обновленной версией под Android и под iOS, потому что мы уже давно не занимаемся этим проектом, но как бы народ просит. И 40 человек заходит в инстанс, и у нас была специальная... система в этот раз удаленного старта трансляции, которая активировала концерт, если коротко. То есть пока люди не получали видеосигнал, они стояли в лобби. И когда получили сигнал, лобби стартовало у всех, и они оказывались в виртуальном концерте. На момент премьеры Жан-Мишель сыграл 5 концертов в течение 2,5 дней. Вот на каждый концерт был по 3-4 тысячи человек, но это значит, что по сколько-то там сотен инстансов на каждый из концертов. Вот какая-то такая история. И это очень крутые цифры для VR, но, опять же, мы это не делали супер публично. Что мы сделали потом? Это мы опубликовали в открытом доступе урезанную версию мира. Ее сейчас на данный момент посетило более 350 тысяч человек. И она какое-то время была неработающей, потому что там ссылка по видео стриминга сдохла. Потом мы ее вернули, еще 100 тысяч человек пришло. И так далее. И вот... Вот обложка как раз альбома. Если кто-то захочет посмотреть ее из подкаста слушателей, то можете найти. В общем и целом, там самое важное было, что работу Паше приходилось делать очень быстро. И поскольку я работаю много с европейскими разработчиками, так быстро в Европе не работают. Мне кажется, по нам опять проехались, потому что мы быстро, недорого и красиво. Вот. И мы получили...
Перепугу сидел там.
Да, но важно еще, что Паша тогда не очень много говорил по-английски, это он сейчас освоил английский хорошо. И представьте себе, Жан-Мишель, человек 73-74 года, он среди ночи звонит Паше. Ну, у нас ночь в Москве была, у него чуть-чуть не ночь, но он любит после полуночи позвонить. И вот они сидят там, часа полтора-два общаются, и я такой, как бы спя одной рукой, перевожу автоматически с одного на другой. Так мне понравилось, так я себя называю продюсером, потому что хочешь не хочешь, через меня прошло все. Вот, хотя я хотел делать только свою режиссерскую часть и красивые видео снимать. Очень крутой был фидбэк от пользователя. Говори.
Там еще был очень классный момент в плане того, что кто работает быстро, не быстро. Не только мы быстро работали, но и Жан-Мишель, потому что на момент нашего первого с ним созвона, когда мы только знакомились, работа еще даже не была начата над альбомом. То есть вообще не было никакой музыки. И разговор был такой, он говорит, давай... Ты мне через неделю присылай там первые концепт-арты, и я начинаю на их основе, вдохновляясь, начинаю писать музыку. И в итоге так мы весь этот цикл разработки прошел. Мы ему скидывали арты, видео, потом уже готовые какие-то промежуточные локации прямо на VR-чате. Он смотрел, писал музыку, присылал нам результаты. Вот мы так и обменивались. Мы ему арт, он нам музыку. Обновление. И далее Гоша продолжит.
Я что-то не могу понять. Мы видим экран, мы не видим
Гошу. Гоша отвалился, видимо.
Я в первый раз такое вижу. А, может быть, это звук?
Это с разных девайсов он стримит.
Окей. Ну, дадим ему минуточку, чтобы решить техническую проблему. Да, ну, интересно, мы просто про тему, вот как, типа, часы работы, да? Я же, получается, пожил и в Восточной Европе, и в Западной, и в США. И вот это вот как, чем Восточная Европа очень похожа на США по рабочему менталитету, это вот как раз то, что работают много, долго и упорно. А вот в Старой Европе не все.
Ну, у нас команда большая была, основная часть студии в Room это все-таки итальянско-французская команда, и они свою часть выполнили очень круто, но как бы это все действительно такой Паша, Дима усиленными темпами, но это того стоило все-таки. И важно, что вот я держу этот экран с наградами, потому что если перечислять, это награды как совместно маркетингово-рекламные, так и кинофестивальные. То есть вот слева самая большая премия, которую мы получили, это Webby Award за Metaverse проект. Я не помню, как там, за лучший, чуть ли не эксперимент, не дизайн, за лучший дизайн, продакшн дизайн проекта, как раз по Пашиной части. И это не премия от жюри, а премия от... People's Voice Award, то есть это пользователи могли проголосовать за это, и там речь идет не про 300, не про 3000 голосов, там речь про десятки тысяч голосов, чтобы победить. И я в вебе участвую с проектами Жан-Мишель там 3 или 4 раза, 3 раза до этого мы были хонори, номинантами, но никак не удавалось добиться победы. И я видел с голосованиями за предыдущие годы, какие сложности бывают, поэтому в этот раз я запомнил, что за сутки они закрывают результаты. А когда у тебя в конкурсе, в твоей номинации одновременно и проект от Meta, и проект от Apple, и проект от Google, и от какого-нибудь там MIT, ты знаешь, что они как бы свои голосования голоса накрутить могут, просто влив рекламный бюджет в то, чтобы за них голосовали и получили какие-нибудь плюшки, что разрешено в целом. Но как бы не спортивно, но разрешено. И я воспользовался главным инструментом, мы с Жан-Мишелем, просто он мне сказал, делай, что надо. Я вошел во все фанатские группы в Фейсбуке Жан-Мишеля, что мне до сих пор аукается, потому что у меня Фейсбук на 90% это просто фанатский Жан-Мишеля. Все слухи про него узнаю первым, и руки чешутся написать, что это неправда, потому что я не знаю, как правда, а потом понимаю, нельзя светиться. Я поговорил с админами, и мы придерживались стратегии. Мы шли ровно вровень, по-моему, то ли с метровским проектом, то ли с MIT по процентам. И речь идет действительно каждый раз о том, чтобы выкрутить там 0.5% процента, это там 1000 голосов. И я попросил всех придержать до последних суток, потому что когда в последние сутки закрываются открытые данные процентов, никто не знает, сколько нужно сверху накинуть, чтобы победить. Поэтому я придержал всю основную машину голосов до последнего дня. И когда они скрыли результаты, я всем админам говорил, полите сообщения там индивидуальные пользователям там, Жан-Мишеля, что индивидуально от него, он там просит всех. Он опубликовал у себя в Фейсбуке. То есть за последние сутки мы выбрали как раз то количество голосов, которое помогло нам получить вот эту премию в виде пружинки. Это как бы вот настоящий такой план был.
Я немного в хронологии потерялся. Это в каком году было это голосование?
Голосование уже было в 23-м году, где-то в
23-м году.
Марте, апреле, да. Но мы получили приз очень престижного фестиваля Raindance в Великобритании. Мы были в январе 23-го номинированы на инновационную премию продюсерской гильдии США. Проект там еще, опять же, за пашенную работу получил премию Европейской VR-академии, скажем так. Показы были в Китае, в Австралии, по всему миру. Именно, несмотря на то, что проект был публично доступен, его еще индивидуально показывали по всем уголкам мира, просто как отдельный авторский концерт, проект, фильм, не знаю. Очень, очень это громко прозвучало. Поэтому сейчас с Фрустрейном, когда мы вернулись к нему в январе 2024 года с Пашей, мы просто... Пошел с концепцией, вот, что от создателей, от авторов стиля и визуала Оксимор, вот проект Frustrain. Потому что никого не волнует, что был какой-то Frustrain до этого. Да, никого не волнует, там, да, на Reddit хорошие отзывы были, да, был какой-то Oculus Start, да, там Unity это понравилось. Но по факту, когда за твоей спиной такой большой проект, тебе проще чуть-чуть... потолкаться локтями там, где особенно происхождение наше географическое, политическое, оно не самое простое. Но эта история позволила нам, опять же, то, что мы были частью проекта Oxymor пройти на самый важный анимационный кинофестиваль. Это кинофестиваль Annecy, он называется там анимационный Канны, анимационный Оскар, проходит тоже во Франции. И представить там проект на питчинге, за что мы получили приз, типа называется Best Digital Experience от одного из спонсоров.
Подожди, А почему игровики про эти фестивали не знают, как вы туда-то попали? Я понимаю, почему ты знаешь, ты же кино занимаешься. Вот, а туда только VR-проекты берут или что?
У них есть, это анимационный фестиваль, и у них
да,
есть категория и отдельная секция XR и игры, которую они начали примерно в 2024 году. Важно, что в 2024 году одним из главных спонсоров Annecy стал Epic Games. То есть я вот приезжал туда вживую, там все было заставлено Unreal Engine, Epic Games, Metahuman. Просто они готовы были от души вливать деньги в то, чтобы легитимизироваться в традиционной киноиндустрии в какой-то степени, анимационной индустрии. Это не, особо отношения не имеет, но важно, что XR и игры — это было отдельное направление, потому что к 24-му году в Доме Оболенских все уже смешалось, и где игры, а где искусство, а где VR, а где кино, уже было сложно понять. Это все было слишком близко друг к другу. И наш стиль и месседж очень хорошо подходил под эту историю, которую они представляли, что это артистическое художественное произведение, в котором очень большая часть — это нарративная история и в меньшей степени в данном случае как раз вот мелкие игровые пазл-механики. Вот, и...
На тему эпика, это же примерно тогда пошел мейнстрим, эти как волюметричные экраны для съемок.
Да.
Потому что «Мандалориан» тогда был очень популярен. И вот я слышал от коллег, которые в киноиндустрии работают, что там в один момент все строили эти киноэкраны, то есть там, вплоть до того, что в Риге один такой есть. От чего я очень удивился.
Да, даже в Сербии один появился, хотя он сложно работает, но в целом, в этом смысле, Москва является таким лидером. У нас, по-моему, в Москве где-то 6 или 7 больших крупных студий, павильонов, где делают очень крутой уровень виртуального продакшена. Ну да, Epic на этом поднялся, и для них кино и анимация были, особенно анимация, были важным элементом. Мы, кстати, подавались несколько раз еще с Frostrain на мегагранты. Летом этого года мы даже дошли до шорт-листа финалистов, то есть там отдельное письмо приходит не просто, как обычно, вы не выиграли, а пришло письмо, что мы вас рассматриваем в финалистах. В итоге мы не выиграли, но хотя бы это было не так, как у большинства, что вас просто присылают отбивку, что, к сожалению, много прекрасных проектов, денег мало. И если говорить про эпики и мегагранты, то, конечно, поскольку вот я нахожусь в Сербии, мне помогло, что у них большой Trilateral и часть Epic Games находится здесь. Мы ездим там, я езжу к ним на митапы, я общаюсь с людьми, поэтому, когда нужно было подаваться на мегагранты, там есть такая отдельная строчка, есть ли у вас кто-то, кто вас рекомендует изнутри эпиков, да, и я просто спросил у тех контактов, которые я получил, могут ли они меня эндорснуть. Это все-таки какой-то левел, уровень про прочистки проходит, что ты не совсем со стороны, а как бы из предбанника в какой-то степени. Вот. Не, говорю, нам это в нашем случае не помогло, но хотя бы один раз мы поняли, что нашу заявку хотя бы прочитали. Это уже приятно. А по другому проекту мои партнеры получали просто мегагрант с небольшой в Польше. Поэтому я знаю, что это возможно. Но для Frustrain в целом это и не особо требуется. Мы не то чтобы тут делаем суперволюметрическое 3D
Ну, я еще пытаюсь хронологически понять. Вот проект вы делаете уже очень давно. Если вы у нас были на питчах еще в 2020 году, то есть вы его начали еще там, ну, где-то в 2019, по-моему, если я правильно...
В 2018.
Даже в 2018, да?
Паша ВКонтакте паблик в 2018 зарегистрировал.
Ага. И получается, что вот вы там отвлекались там на Жан-Мишеля и так далее. В активной разработке, в стадии активной разработки сколько он длится уже, сколько посчитать по...
Начало лета 2025 года.
Да.
А, то есть вот вы вернулись все просто к нему... Да, все это время он в каком-то лимбо, в лимбо каком-то болтался.
Свободное от основной работы время, это формулировка всех инди.
Да, я могу просто объяснить. Вот прошел этот ANSI фестиваль, была потом еще одна лаборатория креативная в Люксембурге, потом был тоже VR-фестиваль искусства в Париже. Все прекрасные люди, крупные студии, известные VR-студии по кинопроектам говорили: прекраснейший проект, к счастью, придем из Люксембурга, из Франции, из Бельгии со своими деньгами, как только 50% бюджета будет на вашей стороне. Мы сразу же свои 50% за там, 2-3 месяца соберем со своих региональных фондов. Вы только свои 50% принесите, и эти 50% должны быть 50% не того, сколько вы думаете, вы должны потратить, а 50%, которых хватит, чтобы наши 50% хватило нам. То есть мы говорим про несколько сотен тысяч евро, которые мы должны уметь со своей стороны, чтобы они принесли такие же сотни тысяч. Потому что меньше, чем за эти сотни тысяч, они в Европе произвести не могут. Окей. Вот. Это как бы реальность кинопроизводственных финансирований, но там есть маленький рычаг, в котором у нас было поле возможностей. И в апреле 2025 года я... общаясь, готовясь к выступлению про возможности монетизации в различных метаверс-платформах, в том числе поговорил с платформой Viveverse, принадлежащей одному из производителей, в том числе VR-хедсетов, HTC, тайваньская компания HTC. И Viveverse говорит: да, мы вводим программу монетизации для креаторов, и в этой программе мы на первом этапе 2025 года готовы выделять гранты на хорошие авторские проекты, которые будут размещены на нашей платформе как в формате десктоп WebGL версии, так и в формате WebXR и, если есть желание, мобильной версии. Ну, я говорю, ну вот у нас есть такой проект, давно уже лежит, хотели бы его сделать. Они такие, ну вот, можете сделать за NDA количество денег? Мы за такое количество денег его сделать, конечно, не могли, но ну, что будем, дураки, отказываться от NDA количества денег. Вот. И важно, что мы озвучили одну сумму, они нам сказали в два раза меньше, мы сказали нет, они сказали, ну давайте так, вот вам будет 60% вашей суммы, которая вам нужна, которую вы говорите, минимально возможная вообще самая, мы вам дадим как гарантированное финансирование, а 40% мы вам дадим, если вы принесете нам определенные метрики посещений этого мира, когда игра будет выпущена. То есть за каждого человека, который поиграет 30 секунд в нашу игру, нам засчитывается игровая сессия, которая копеечку дает в общий фонд возврата денег, ну, типа не возврата, а дополнительного финансирования, которое на самом деле мы уже использовали на то, чтобы это произвести. Что-то понятно, что я рассказываю? Мне кажется, я какой-то...
Слушай, а вот как... Вы имели понятие install базы, то есть сколько людей там уже есть на платформе на тот момент?
А, нет, потому что платформа абсолютно на вебе находится, у нее нет стендалон приложения. Если про VR говорить, то он запускается из мета-браузера, если про десктоп, то это чистые переходы со ссылок большей части. Своего собственного большого комьюнити у них пока еще нет, но это HTC, это огромная корпорация с огромными маркетинговыми бюджетами.
Корпорация не всегда умеет работать с большим комьюнити или развить его.
Абсолютно, да. Но, да,
да, у меня был вопрос, а HTC вот немножко про платформу, потому что до того, как ты написал, я про это вообще ничего не слышал. Но, скажем так, меня очень легко удивить чем-то из мира VR, потому что у меня есть только MetaQuest 2, но он в большинстве случаев уже пылится, по-моему. Год он у меня уже даже особо-то и не включался.
HTC Vive, это он в коробке, и он работает как поставка для монитора вот здесь вот.
Да, это вот. Да, это хорошая подставка. Недорогая. Настоящая было бы дороже купить. Вопрос был в чем? Про платформу. Она только для их устройств, она для всех устройств. Что это такое? Нет, что такое Viveverse?
Это абсолютный, как бы, в какой-то степени Яндекс игры на минималках. Не знаю, как это сказать. Это платформа, у которой есть. Извините, я не нажимаю. У которой есть понятие миров, у которой есть понятие создания игр, то есть очень много HTML5 игр, которые там есть сейчас, простых, без десктопа, без VR, могут туда быть размещены. И ребята как бы набирают очень много разных форматных проектов, которые работают просто как WebGL-билды, HTML5 встроенные на сайт, и ты можешь через сайт waveverse.com зайти и во что-то из этого поиграть. Но здесь очень жесткое модерирование, то есть далеко не все игры проходят, и мы все-таки у них проходим не как то, что мы со стороны пришли, что-то свое готовое опубликовали, а специальный партнерский, скажем так, проект. Поэтому мы висим у них на главной, мы не единственный проект, да, вот это вот проект, который вообще профинансирован HTC. Вот мы у них тут где-то на главной висим, и они хотят существовать в концепции, что в нас можно поиграть и через WebXR, но можно и поиграть просто на своем компьютере или на своем телефоне. Конкуренция прямая это с платформой Meta Horizon World, прежде всего, которую Meta запустила, прежде всего, изначально она была VR-платформой, а сейчас практически весь пайвот и полуторамиллионные гранты, которые они раздают создателям Meta Horizon миров, как в Roblox или как в Fortnite, по разным моделям, они переходят практически полностью на модель мобильных устройств. И там были новости про сокращение бюджетов Meta там, на 30% на VR и так далее. Вот. То есть я воспользовался возможностью просто потому, что увидел, что вообще в мире метаверса тот же самый VR-чат, у которого ежедневные, по-моему, максимальный пик — это 130 тысяч человек одновременно играющих, ежедневная пользовательская база тоже в районе 80-100 тысяч человек. И VR-чат в этом смысле, он денег не дает, системы монетизации у него никакой нет. И для людей, которые хотят делать красивые виртуальные миры, world building, то, что называется, возможностей не так много. Вот Drive-Verse был первым, кто давал деньги как бы upfront сначала на то, чтобы что-то построить, а не на монетизацию после того, как у тебя есть какой-то успех.
Ну, и я еще раз, я не получил четкого ответа. Это платформа, где ты можешь играть в VR-игры, ну, в том числе на десктопе, на мобильном устройстве, или на любом VR-хедсете можно играть или нет?
Можно и не на VR играть, в этом смысле.
Не-не-не, я не понял, можно с любым VR-хедсетом туда зайти и во что-то поиграть,
да, через браузер? В любом VR-хедсете есть понятие браузера внутри VR.
Да-да-да. Потому
что ты, у тебя отдельное приложение, да, ты заводишь, у тебя WebXR-овский...
То есть через браузер, да?
Да.
Окей. А какая там монетизация? То есть ты там можешь что-то продавать или там...
Да, они это ввели буквально, я вот сейчас прямо перед подкастом спрашивал, они это вводят прямо вот буквально сейчас. Ты можешь сделать подписку на свой канал, можешь продавать свои ассеты. Мы этим еще ничем не пользовались, но потому что нам бы сейчас свои метрики отбить посещаемость сначала. Но в целом это очень понятная модель для раскрутки платформы компании, которая вложила в течение там 10 лет в подставки для кофе и в всякие арт-проекты денег очень много. И эта платформа — это контентная составляющая дилеммы курица или яйцо, хедсеты или контент. Это быстрая платформа для создания быстрого контента, который может быть и не связан с VR, но может быть и под VR.
А требования к проектам, которые туда сабмитятся, есть какие-то? Должен обязательно поддерживаться VR или нет? Ну, в смысле, ну как это объяснить? Изначально игра должна быть задизайна про VR? Или я могу взять свой любимый инди-платформер и туда зафигачить?
Да, можно. Спокойно и подаваться как раз либо на систему монетизации, которую они сейчас вводят, то есть связаться с... Я не хочу их очень много рекламировать, просто мне задают вопросы. Но смысл в том, что у них есть Creators Program, так называемая, в которой можно написать, вот у меня есть такая концепция игры, я хочу ее перетащить на вашу платформу. И ты дальше заполняешь заявку, в которой пишешь про себя, какой там у тебя Discord, тип, что за игра, какой жанр, краткий питч, детализированное описание user experience, интерактивных механик. И какие бы вы хотели условия финансирования. У них там есть еще свой куча разных там моментов, вот эти условия, которые можно прочитать. И дальше, насколько я понял, у них нет эксклюзивности, но они могут дать больше денег, если вы придумываете новую игру и даете им какое-то окно эксклюзивности. То есть это все абсолютно уже коммерческий негушейтинг, с которым понятно иметь дело, если ты как бы когда-нибудь с этим сталкивался. Может быть, просто... рекламы там пока нет, монетизация как-то на каких-нибудь, опять же, Яндекс.Играх или там Crazy Games, но вот они сейчас вводят разные формы подписки, что ты на твой канал можешь подписаться, если ты маленькие мини-игры выпускаешь, то на тебя можно подписаться, либо же они будут предлагать тебе, если ты подаешься через вот эту Create-форму, модель, примерно по которой я вам озвучил. У вас есть метрики посещаемости, за каждое посещение вам будут платить копеечку, потому что ваши посещения помогают развивать платформу.
Да, я вот сейчас немножко лазю по сайту, понимаю, что, как ты правильно сказал, это какой-то такой портал с веб-играми, который бесконечное количество, типа Поки, а у них же там обычно монетизация рекламы. Вот Алекс про это может много чего рассказать из своего боевого прошлого.
Это очень похоже на когда были флеш-игры, да, все их помнят, а потом в один момент были вот эти HTML5, WebGL, и вот здесь похоже, что такой мерж как бы платформ, который вот instant play через браузер, но здесь еще и VR. Я не знал, что такое VR работает на самом деле. Это интересно. Но у них у всех уникальная проблема, что вот как монетизировать? Потому что это пользователи, по сути, которые на типа три слоя чуть ниже, чем те, которые на Steam, да? То есть они бы хотели быть на Steam, но они не могут. Может быть, то, что у них технические ограничения, у них только вот этот девайс. Или, может быть, у них нет...
У них Steam на работе забанен админом,
вот... Игры, они не забанены.
Да, то есть человек, который там в офисе скучает, вот, ну, это просто...
Одевает хедсет в офисе, да?
Да, одевает хедсет в офисе. Да-да, никто, чтобы никто не заметил, что ты там делаешь. Я просто пытаюсь понять, что мне казалось, что единственная монетизация, которая работает вот в таком веб-порталах, это рекламная. Но я что-то здесь рекламы не вижу. То есть, как они отбивают эти деньги, для меня пока вообще
это,
загадка.
Это абсолютная история, в которой у них есть, как у HTC и у HTC Vive, есть своя необходимость быть игроком на рынке Metaverse.
Понятно. То есть я неправильно понял. Все, как ты сказал, что по сути они конкурируют с Meta и с тем же Fortnite, с Roblox и так далее. Да, то есть вот у них задача застолбить свой Metaverse. Все понятно.
Да. Но в своем вот этом уникальном формате, которого нету других, mm-hmm. потому что ты в такого рода игры на других платформах не поиграешь. У Meta Horizon World свой эдитор и свой стиль определенный, лимитированный. У Fortnite нету VR-компонента. У Roblox есть VR-компонент, но лучше бы не было. То есть, а здесь какое-то такое что-то промежуточное, что-то немножко настолько непонятное, mm-hmm. что мы со своим стилем Пашиным вот этим вот абсолютно вписываемся в какой-то абсолютный такой, типа, в это поиграть нигде в другом месте не получится, пока это не выйдет там на Steam или там в Meta Horizon Story уже как платная игра. Ну и вот, и мы приближаемся к тому моменту, что, как я объяснил, дали NDA количество денег гарантированных, дали параметры максимально, сколько могут выплатить, если мы достигнем максимальных метров. Метрик — это около больше 100 тысяч посещений. Мы немножко там это смягчили, потому что мы сделали на самом деле не один мир, а два. Вот мир этой игры и мир так называемого лобби, потому что по моему опыту в метаверсе игра — это все-таки синглплеер, а метаверс-пространство — это то, где я могу собрать 20-30 человек, поговорить с ними до того, как пройдет игра. Они могут вот в этот тоннель, который там есть, зайти, и он их перенесет в мир игры, пройти игру, и после игры тебя автоматически приносят обратно. Я получаю три посещения вместо одного. И при этом, когда у тебя групповой тур, когда ты можешь встретиться и в этом пространстве этого стиля рассказать об игре, конечно, у людей гораздо больше интереса к этому. Это очень важный компонент продвижения. Mm-hmm. У нас это действительно такое посольство, эмбасси, лобби для того, чтобы рассказывать о проекте дальше. И важно, наверное, что для нас, когда мы там с Пашей это обсуждали и с остальными членами команды, когда я понял, что у этого может быть PC-билд на десктопе, WebXR-билд на VR и мобильный билд на мобильных, тоже через браузер, это идеальный вертикальный срез вот этого оригинального большого проекта FUSTRAIN, который мы когда-то питчили. По сути дела, я показываю кроссплатформенный подход, как одна и та же игра, один и тот же контент играется на трех разных типах устройств. У нас три разных UI и три разных механики взаимодействия в зависимости от версии по одной и той же истории. Но это же прикольно, что ты можешь это показать, просто у нас есть один записанный видеоролик, как по-разному ты это проходишь. Когда ты в VR, и это все у тебя, весь этот мир вокруг тебя, он ощущается совершенно по-другому, наиболее иммерсивным. Но в каждом из других форматов, что в мобильном, что в десктопе, ну, ты это можешь поиграть, и это интересно. И вот это не только я одну рыбку съел с тем, что мы вот выпустили и получили хоть какой-то бюджет на это, но я реально это использую сейчас как демо, и производные демо от этого — это типа АПК-шка под VR, который мы можем VR отдельно запустить без интернета. Это просто для нас был ресурс, чтобы найти денег дальше.
А я, может быть, ну, можешь не отвечать, если это секрет или НДА. У вас эксклюзив сейчас с Вайверсом или нет?
Это не НДА, мы не можем выпустить... Сейчас Пашу просто я попрошу рассказать, потому что...
Да, я просто пытаюсь понять, вот они вам и профинансируют проект, и... Пока ну, только выглядит, что ну, типа они должны за это иметь не только билд игры, а что-то, да, какая-то эксклюзивность.
Сейчас расскажу, просто я хотел, чтобы Паша потом немножко рассказал, uh-huh. почему эта игра называется FUSTRAIN Train Man, а не просто FUSTRAIN. Это тоже наш определенный ход, связанный с тем, что основной FUSTRAIN, если вы посмотрите старый питч, который Дима делал в 2020 году, и то, что мы рассказывали немножко в 2022 году про Оксимор, перед Оксимором, uh-huh. Он немножко про другое, он про совершенно другой концепт, вот скорее то, что у Паши сейчас на фоне головы его. Отвечая на этот вопрос, по-моему, у нас окно эксклюзивности 3 или 4 месяца с момента публикации, что мы не можем этот билд просто на те же самые Яндекс.Игры выложить, условно говоря, или на любую другую платформу. После этого права они никакие не забирают. Это чистый договор на то, что они единственное, что имеют право использовать наши материалы для своих промо-материалов. И здесь единственное, что важный момент, который я дополню, у нас сейчас за полтора месяца где-то 13 тысяч посещений мира. И это маленькая цифра, если вы подумаете в цифрах обычных HTML, там 5 флеш-игр. Но это огромная цифра для их платформы. И эта цифра, она достигается не путем того, что у нас очень крутая органика или у них очень крутая органика. Мы органикой все равно таких цифр с нуля сделать не можем. Благодаря тому, что у нас есть мобильная версия, Viveverse мог запустить маркетинговую кампанию на мобильное устройство, Meta Ads просто, которые работают на мобильную версию. И в наших амбициях WebXR-версию... я сейчас вас всех запутаю. Про мета-рекламу мобильную версию все понятно?
То, что HTC рекламирует, приносит трафик через мобильную мета-эдс.
Да, вот в Фейсбуке.
На Фейсбуке, да.
Всем запрещенным, на всем вкусном запрещенным. Вот. Но это работает только на мобильных устройствах. Они не могут рекламировать десктоп или VR. Поэтому очень важно было иметь хорошо оптимизированную мобильную версию.
Первое. Окей, все понятно.
Мета. У мета Tabs, опять же, у мета в браузере есть... Мне делать сноски про запрещенные в России?
Абсолютно не надо. Мы все за пределами.
Вот. Значит, мета Tabs... У меток в хедсете сейчас, если открываешь браузер, там есть рекомендованные веб XR проекты. И вот наша главный KPI, за который нас просто все будут возносить в HTC, это пройти требования Meta Tab, чтобы они поставили нас в список рекомендованных, потому что там в основном их собственные игры, парочка еще проектов сейчас с Viveverse предыдущих появилась, но вот наша задача сейчас каким-то образом поднять это все до 90 FPS, чтобы игралось в VR, в вебе, и тогда, если мы попадем в Meta Tabs, у нас еще огромный трафик оттуда придет, потому что там Meta свой трафик накручивает. Вот. И таким образом получается, что органикой таких цифр мы пока еще достичь не можем, но сама платформа очень заинтересована в том, чтобы мы преуспели. И это в нашем случае большое им спасибо. Паш, могу я на Пашу переключиться и
рассказать? Да, да, да. Паша там заскучал немного.
Не-не, он там картинки рисует.
Нет, в данный момент нет. Да, и тут, когда появился, когда Гоша принес нам Viveverse, тут появился интересный момент, что изначально FirstRain не был... Ну, в общем, это была как бы история одного персонажа, который встречает в поезде других персонажей. И нам для Viveverse надо было придумать небольшую игру на 30 минут, какой-то вот автоп, в общем, чтобы это было самостоятельным произведением, не то чтобы самостоятельным, но цельным произведением истории с начала к концом, которая бы была на сайте Viveverse, чего у нас в сценарии не было изначально. И тут пришла тема сделать именно историю проводника, персонаж, который был в общем сюжете, но не имел своей истории. И работая как раз вот над вот этой сторонней игрой для Viveverse, пришла такая идея, что там надо всю игру сделать из отдельных историй, то есть чтобы игра была как отдельные эпизоды. Первый эпизод — это проводник, и далее еще три пассажира поезда. Если получится больше, сделаем больше. Вот. И в связи с чем, была опять перелопачена вся концепция, оставлены все те же персонажи, какая-то основа мира. Там же есть... у нас есть лор, это не просто... Поезд, который едет в какой-то черноте, за его пределами есть мир. Также, да, также встал вопрос, но мы Очевидно, что мы значительно расширили всю эту историю, добавив такой какой-то серьезный лор, и появилась необходимость сделать, разнообразить, в общем, интерьеры, локации, потому что долго ходить вот по вот тому, что мы видим на протяжении всего этого подкаста, ну, так себе. И тут мы докрутили сценарий таким образом, что каждая история, в данном случае история проводника и все последующие, это, как я это ранее назвал, симулятор скучающего пассажира. Когда случайный попутчик начинает тебя грузить, это опять-таки из личного опыта поездок в поезде, и рассказывать тебе истории, которые ты, может, и не хотел бы слышать, ты невольно становишься участником, не просто слушателем, но и через себя это как-то прокручиваешь. К чему я это? Каждый персонаж поезда во время, рассказывая свою историю, переносит тебя таким образом внутрь этой самой истории. То есть мы всю игру находимся в поезде, но когда мы слушаем историю, мы оказываемся участниками и переносимся, собственно, отыгрываем саму эту историю в тех местах, где она происходит. То есть вот лобби, которое Гоша показывал сейчас у нас, это вокзал, это локация тоже одной истории одного из персонажей, она значительно больше, там тоже есть страшные советские туалеты, на этот раз вокзальные. Вот, и таким образом мы сняли как бы вот эту проблему того, что как разнообразить локации. Локации будут разные, будет лес, будет город, будут кафе. Это уже написано в сценарии, частично это смоделировано. Ну, существует как уже готовый контент, готовые пропсы. И вот таким образом Frustrain будет игрой про поезд, но не только в поезде. Да, и все эти истории будут, естественно, объединены некой общей конвой того мира, который существует за пределами этого поезда, и о котором мы будем узнавать, также отыгрывая истории этих попутчиков, узнавая какие-то подробности того, что...
Антиутопические.
И в конце, естественно, поезд прибудет, потому что мы не просто едем в бесконечность, в какой-то там бесконечной ночи. Поезд прибудет, и мы увидим, куда же он ехал все это время.
Вот, смотрите, а мне очень интересно, ну вот это как бы немножко новое для нас, да, вот про веб, про всю составляющую. А если сейчас есть разработчики, которые нас слушают, и прямо очень хотят вот попробовать VR, да, может быть, воодушевлены тем, что в следующем году, может быть, у Valve будут хедсеты новые, то что, куда смотреть сейчас? Вот что пробовать, чего не стоит делать. Мне всегда хочется как-то, ну, завершать такие подкасты на оптимизме, вот типа вот я слушаю, я хочу сделать свою игру, и почему-то я хочу сделать VR-игру. Окей, мы это не осуждаем, куда смотреть?
Я бы сказал, что самое важное в VR — это, ну, иметь опыт жизни в VR, иметь опыт понимание, что работает внутри этого пространства, а что нет. Сейчас та же самая мета проводит регулярные финальную такую битву между VR и мобильными в своем внутреннем челлендже какой-то. И на девпосте они постоянно организуют как бы хакатоны, но по сути дела такие... раздачу денег разработчикам на потенциальные игры. Мы сейчас тоже с Frustrain в это подались. Как раз там находимся на границе окна эксклюзивности с Wave First, поэтому они нам разрешили податься. И один из путей это, конечно, посмотреть на девпосте хакатоны, которые проводятся по VR. Их несколько. XRCC, XR Now, и еще несколько, по-моему, все они сейчас решили проходить через прием заявок, через DevPost. И там есть очень много крутых проектов, очень много индивидуальных разработчиков, дизайнеров и авторов, которые готовы объединяться в команды. То есть где-то типа на 12-й год существования современного VR люди поняли, что в VR уже не как бы большие компании, которые практически все расформировались или переформировались, короли, а индивидуальные разработчики. Очень много игр, которые круто зашли на MetaQuest, ну типа Gorilla Tech, ну это реально игра, которая одним человеком сделана, которая заработала денег больше, чем любая там PC-игра. Просто потому, что ты горилла, которая в супер-лоу-поле графике в мультиплеере общаешься с другими гориллами. Ну, идеально. Beat Saber, который был куплен самими метами, разработан двумя или тремя там чешскими разработчиками инди, в котором ты мечами рубишь летящие на тебя штуки. Это абсолютный инди-концепт, который потом, в итоге, ребята вышли как из стартапа, когда их купили, заставили чуть-чуть поработать вместе, и они вышли и пошли дальше музыку писать. Мне кажется, что эти истории все еще продолжаются. Но со всеми, с кем я общаюсь в индустрии креативной, говорят, что будущее вот за этим кроссплатформенным подходом. Делаешь VR — делай десктоп. Делаешь десктоп — делай мобильную версию. Какая-то из них при правильном распределении функционала принесет больше денег, чем другие. Если ты... хорошо об этом подумаешь. И я теперь весь вот этот вот такой адепт кроссплатформенного подхода.
А вот ты сказал про то, что в игре будет... Ну, точнее, сейчас есть мультиплеерное лобби, которое появилось как решение для того, чтобы иметь, во-первых, 3 сессии для захода. Это неплохая идея для того, чтобы повышать свою посещаемость. Второе, плюс это, по сути, такой намек на метаверс, потому что люди, которые в VR играют в проекты, им бы было бы неплохо еще с другими людьми пообщаться. А когда игра будет выходить на других платформах, там тоже останется концепция лобби? Или это будет чисто синглплеерный проект?
Паш.
Георгий не думал вообще.
Мы об этом не думали, потому что вообще сама идея этого лобби пришла где-то на середине пути вот от работы над Viaverse, Trainman.
Да, но важно, что да, основной Frustrain это все-таки чистый синглплеер, и даже если выйдет по чистый синглплеер, нам никто не мешает пользоваться существующим мультиплеерным онлайн-лобби как точкой сбора комьюнити. То есть если лор зайдет, если люди продолжат интересоваться и желать коммуницировать по поводу игры друг с другом, у них будет уже пространство, в которое они могут зайти хоть с утюга, если у тебя есть браузер. Вот. И, соответственно, здесь важно, что вот опыт лобби пришел ко мне как раз из моих метаверс-концертов с Жан-Мишель Жаром и фестивальных проектов. Люди просто иногда хотят потупить и потусоваться. И мы сделали так, что принудительно, несмотря на то, что на Viaverse по умолчанию у тебя какой-то красивый Ready Player Me аватар, у тебя принудительно ставится такой черный угольный аватар, и все люди выглядят одинаково в той же самой черно-белой стилистике. То есть вообще в целом на любой витрине все визуалы, которые Паша ставит нам, абсолютно черно-белые, и ровно этим мы и выделяемся от этого вот цветного получат GPT генерированного просто огромного количества.
Да, я тоже обратил на это внимание, потому что весь арт там такой либо казуальный, либо логотипы, либо что-то, но все цветное.
Но он везде.
У вас черно-белое, да-да-да, у вас черно-белое, это как бы, это фишка, да.
И ты такой, окей, хотя бы для разнообразия стоит попробовать, как бы, цветов жизни.
А вы не думаете, что вот то, что у вас игра, по сути, бесплатно доступна на Viaverse, будет как-то, не то чтобы помогать продажам, например, на том же Steam, когда вы выйдете? Это или там будет другая игра?
Да, это супер короткая демо. В том сценарии, который Паша написал с нашей нарративной дизайнеркой, с Саней Пимен, с Кириллом Комаровым. Да, и... сценарий даже Трейнмена, он там раскрыт только на 1/3 из всего полного рассказа, который мы сделали. Это вертикальный срез демо. Оно играется от 10 до 25 минут.
То есть это типа как ИЧО аналог. Многие инди-разработчики оставляют свои версии игр на ИЧО.
Мы могли эту версию на Steam опубликовать тоже как демо. для того, чтобы собрать первичные виш-листы. Но мы пошли путем, в котором, ну, во-первых, для Steam нужно что-то разработать, и для того, чтобы разработать, нужны деньги, а нам тут деньги дают, поэтому мы как бы это не мешает. Но важный момент, что я не могу сказать название фестиваля. Нас уже выбрали с этой демо-концепцией, которую мы пообещали развить до вот чуть большего развития сценария, который у нас написан и который мы представили, на очень крутой, крупный международный кинофестиваль, который известен за пределами кино очень хорошо. И он проходит в большой стране, и это явный показатель того, что, ну, мы движемся к какому-то успеху. Потому что туда попасть в программу, даже проектам, как раз таки европейским, с этими сотнями тысяч евро бюджета, не всем получается. И мы сможем об этом сказать только после там, того, как они объявят программу, через какое-то время. Но важно, что для платформы, которая вот Vifeverse нам дала деньги, для них это тоже какой-то настолько нереальный результат, потому что они делают веб-GL, а тут как бы соревнования на уровне больших материй. Все равно, я понимаю, что игровой мир и гейм, как бы как гейминг классический, это про виш-листы, про возврат инвестиций, про паблишеров. Мы все понимаем правила игры, по которым существует сейчас современный гейминг, хотя мы не оттуда. Но мы идем совершенно другим путем, в котором через взаимодействие с миром кино и с миром искусства мы презентуем этот проект со стороны искусства, но это все равно остается игрой. И у нас есть шанс, что если мы правильно всю эту стратегию проведем, то когда мы ее опубликуем уже в конце концов как игру и найдем на это денег через всю публичность, ее заметят, хотя основные характеристики у нее сейчас не самого популярного жанра. Как-то вот я бы так сказал.
Мне вообще интересно, как ты свой бэкграунд кинофестивальный применяешь именно на игровой тематике. Иногда получаются очень интересные мысли, до которых обычно... То есть я вот то, что ты рассказываешь, я никогда не встречал в геймдев-мире, и, по-моему, это мало кто делает, практически по пальцам можно пересчитать.
Но это важно, что очень многие авторские игры сейчас практически нарративное кино. И слияние жанра нарративного повествования в играх и игровых механик в иммерсивных проектах, оно технически это одни и те же механики. То есть это вопрос, ты с какой стороны монеты на это смотришь? Я могу, условно говоря, там, вот Remains of Edith Finch... перепутал название, вы поняли.
Вот, я играл.
Да, и я могу ее назвать просто кино, потому что это анимационный фильм в какой-то степени. Да, да. Тот же самый
Death Stranding. Но этих игр появился свое название жанра симулятор ходьбы, и таких примеров очень крутых игр, которые, ну, я много чего проходил с такого.
Сами себя все время так и называем симулятор ходьбы. Да. Ну, только еще и симулятор скучающего пассажира. Страдающего, да. Бессонницы. Ну,
почему бы и нет? Можно посимулировать и это. Нам вот сейчас, вот я сейчас тут живу в стране, в которой поезда ходят очень редко или не ходят вообще в Сербии. Да? Я вот скучаю, захожу иногда в плацкартик, вот там колбаску порежу, кассету посмотрю, просто. Хорошо же.
И впечатление, да. Так, я хотел бы... На самом деле немножко уже двигаться к завершению. Я Алексу надо минут через 10 уже бежать. У него там дела. Он же у нас живет по американскому времени, так что у него еще разгар.
Перед Рождеством нужно. У нас же следующая неделя и неделя после это каникулы, поэтому нужно сегодня-завтра все закончить.
Да, у нас на следующей неделе у нас в Tiny Build принудительная...
Включаем всем Slack.
Включаем совсем Slack, да. Я хотел бы закруглить наш выпок. Если есть что-то еще добавить в конце, можно добавить. Если нет, будем прощаться. Мы хорошо сидим, я понимаю, интересные штуки обсуждаем.
Но я буду рад подсказать кому-то, кто хочет что-то такое запустить, как правильно общаться с вайфверсом в какой-то степени. Mm-hmm. Потому что для меня это опыт переговоров очень похож на то, как я там занимался лицензированием проектов для кино. Я запускал кинопроекты, документальные сериалы там, на платформах. Это очень похоже негоушейтинг, и он не очень похож на то, как, наверное, делаются дела в игровом мире. Это не классические паблишеры, они не забирают у вас ревенью.
Если кому-то нужен контакт Георгия, напишите на kdicast.com, есть форма контактов, да, я поделюсь.
Да, со своей стороны у нас супер большой челлендж сейчас к фестивалю, на который мы у нас отобрали, сделать расширенную версию, как мы и обещали, и как бы Вайфверс в этом смысле чуть-чуть помог деньгами, они больше уже не могут, потому что, ну, как бы уже, как бы... Ну да, с одной стороны, нас выбрали, и для них это престижно, но как бы это не их основной KPI. Они честно говорят, что мы бы с радостью, но как бы, ну, у нас стейкхолдеры не очень понимают, где проходит граница между самолюбованием и полезностью для платформы. Типа, вы и так что-нибудь придумываете, вы и так выкрутитесь. Ребята. А наша все равно там в титрах будет, наша компания все равно вас профинансировала большую часть. Окей, данная версия. Вот. Поэтому мы, конечно, очень открыты к тем, кто хочет поучаствовать, помочь нам развиться на Unity 6, допилить этот билд. Своими силами и полной занятостью рабочей мы не все успеваем, а у нас всего несколько месяцев. И...
А у вас есть какой-то дедлайн, ну, то есть желание, когда вы... поймете, что игра доделана. Я знаю, что любимый проект очень приятно делать уже сколько? 7 лет? 8? Это прекрасно.
Есть фестивальные даты, которые, если я назову хотя бы приблизительный месяц, это всего несколько месяцев. Очень мало месяцев. То можно легко отгадать фестиваль, и это будет нарушением тех договоренностей, которые у нас есть. Но важно, что аккредитация на него стоит... дорого, если вдруг находится. Блин, ну это надо просто рассказывать. Дождитесь кого-нибудь 7 января, найдите меня, я вам после 7 января, когда они будут информацию, расскажу.
Хорошо.
Мы можем даже поделиться аккредитацией, если вы будете имеете желание доехать до этого фестиваля, которое обычно стоит пользователям огромных денег. Вот. А так, да, нам очень интересно, если кто-то хочет попробовать, или уже, скорее, очень опытен в VR и хочет поучаствовать в проекте, который изначально выглядит как гиблое дело, но почему-то из раза в раз доказывает свою какую-то уникальность, мы будем открыты к этому.
Пригласим. Okay. Паша, у тебя есть что в конце добавить?
Да нет, просто как бы была еще мысль, которая, по-моему, не прозвучала, что также Вайверс удобен как платформа для демонстрации work in progress, что называется. Это именно то, в каком состоянии сейчас находится вот наш вот этот трейнмен. Напомню, что это там у нас лежит где-то первая треть главы игры, а игра состоять будет как минимум в 4 главах. Удобная штука, чтобы и внутри команды этим пользоваться и показывать, ну, формировать комьюнити, показывать людям.
Да, так что рекомендуем. SDK мы помогли им переписать частично. Олег Радченко у нас вот лид-девелопер на этой версии проекта. Первым, одним из первых получил доступ к Wifeverse SDK под Unity. И он, и наши польские партнеры Feeling Digital, которые участвовали в том, чтобы это все довести до релиза, помучились, но мы Wifeverse со своей стороны очень тоже помогли в какой-то степени, что доказали, что то, что они написали, работает иногда.
Да, к слову, да, тут добавлю, что по команде, как бы проект, который начинался двумя людьми, мною и Дмитрием Воробьевым, и количество людей, которые на данный момент, ну, так или иначе, были задействованы, приглашены, найдены Гоши и приглашены. Я так немножечко удивился, мягко говоря. Появилась идея сделать доску почета для вокзала, для лобби из людей, которые участвовали в разработке. Когда все прислали мне, я это вручную рисовал, когда по фоточкам, когда мне все прислали каждый свою фоточку, я насчитал 16 человек. Я не представляю, как Гоша это сделал, как собрал, ну, во всех этих условиях наших боевых, непростых, подключить такое количество людей. Вот, что, да, ну вот, можно еще как раз на Вайнверсе посмотреть в лобби. Они 3D-шные на самом деле, эти портреты тоже. Вот, то есть, ну, вдохновляет, что люди также соглашаются работать на твоем проекте. И при том, что возможности у нас ограничены, и люди видят, смотрят, говорят, да, мы в деле.
Ну, тут, да, хочется сказать большое спасибо нашим основным работам за то, что они позволяют нам чуть-чуть откладывать деньги, которые можно направить на то, чтобы выплатить всем сначала, а потом ждать 45 дней постоплаты после выставления инвойса по условиям договора, 4 этапов, на которых был разбит проект.
Извините. Окей, все, спасибо. Мы завершаем наш последний выпуск в этом году. Я хотел бы еще в конце поделиться приятной новостью. У нас на канале, на нашем YouTube, перевалило количество подписчиков за 25 тысяч. Это лучший подарок на Новый год. Если кто-то смотрит на нас, не подписавшимся, пожалуйста, подпишитесь, потому что нам приятно. Еще лайков насыпьте. Будет вообще это хорошо и замечательно.
И подходите, обнимайте, если видите на какой-то конференции. Это очень приятно. Мы сначала шугаемся, потому что такие, кто ты? А потом такой, спасибо за подкаст, и такого
приятного. Все, сразу все, наш человек, наш человек. Все, Алексу надо бежать. Мне тоже тут навалило еще внезапно работки. Я пойду, мы все пойдем. Всем спасибо и до встречи.
Давайте мы с Гошей продолжим.
Да, вам тут нормально. А, еще хотел сказать, да. Еще хотел сказать, в... Если вы хотите прийти в подкаст, мы сейчас набираем как раз участников на следующую половину сезона, то, который будет с января по май, так что пишите на сайте kdcast.com, есть форма контакта, можно туда написать письмо, что вы хотите, про что вы хотите рассказать, мы на него ответим и организуем выпуск. На этом заканчиваем. Да, всем пока. С наступающим.
Всем пока. Всем спасибо.